Читаем икону. Программа о священных образах Православной Церкви.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. И в эфире программа «Читаем икону». В этом цикле всегда принимает участие петербургский искусствовед Оксана Витальевна Губарева. Здравствуйте, Оксана Витальевна.
Здравствуйте.
Сегодня, как мы обещали, мы будем говорить вновь об иконах Богородицы, и мы рассмотрим сегодня еще два очень важных типа икон. Это икона Путеводительницы, или по-гречески Одигитрия, и икона Знамения Божией Матери. Ну вот, начнем мы, Оксана Витальевна, с Одигитрии. Хорошо. Значит, какой же это образ перед нами?
Перед нами образ, написанный Дионисием. Это икона Божией Матери Одигитрия, которая была воссоздана им по прорисе утраченной иконы греческой, очень почитаемой, и им была как бы заказана, чтобы он прописал по сохранившимся
фрагментам
да, этой иконы. Вот, ну, таким образом, это такой классический образ Одигитрии, древнейший, и на иконах Одигитрии очень часто мы видим двух архангелов, которые подписаны архангел Михаил и Гавриил, которые склоняются перед Пресвятой Богородицей. Глах именно на иконах Одигитрии, и этот образ поклонения архангелов Божией Матери к нам пришел из Византии. Ну, почему архангелы поклоняются Божией Матери? Потому что она превыше всех ангелов и архангелов, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнений Серафим, поэтому тут как бы сомнений правомощности такого изображения быть не может. Икона Божией Матери Одигитрия – это очень такие торжественные иконы, в отличие от икон Умиления, где Божия Матерь обнимает своего сына. Здесь она торжественно указывает на него рукою, а он сидит у нее на другой руке. То есть Одигитрия бывает и как, то есть зеркальные, не обязательно. Он должен сидеть у нее на левой руке, а правой рукой она у него указывает. Мы знаем иконографии иконы и с обратным изображением. Вот из-за того, что Божия Матерь как бы указывает на Христа рукою, вот это, ну, толкуется так, что вот это связано, с этим связано ее название. Что она указывает на Иисуса Христа как на путь, истину и жизнь, как на дверь спасения, как вот сам Иисус Христос о себе говорил. Но историки искусства связывают название вот этой иконы Одигитрия с монастырем Одигон, где находилась вот первая самая почитаемая икона.
А где же этот монастырь?
Он был в Византии, недалеко от Константинополя. Но поскольку мы сейчас не рассматриваем, да, какие-то исторические реалии, а говорим о иконографии, давайте вот обратимся еще внимательно и посмотрим на эту икону. Ну, первое, что обращает на себя внимание, это тоже такая торжественная, репрезентативная такая посадка Иисуса Христа, который изображается, хоть и младенец, но в образе Вседержителя. То есть у него в одной руке свиток, который, в общем-то, синоним визуальной книги. Другой рукой он благословляет. Ну, свиток и книга в виде свитка, книга в виде кодекса – это как бы одно и то же. До IV века все книги были в виде свитков. После IV века, когда пергамент был изобретен, то книги уже стали сшивать, и они появляются в виде кодекса.
То есть это были папирусные, наверное?
Это были папирусные
свитки,
пергамент
это уже из кожи животных, очень тонко выделанный такой, получается, что вроде такой бумаги.
Вот, поэтому мы можем говорить, что здесь в руках у Иисуса Христа книга со всей ее символической нагрузкой, той же самой, которая, как мы говорили, в образе Господа Вседержителя. И Иисус Христос благословляет Божию Матерь, да, он как бы благословение его вот к руке ее. То есть с одной стороны она указывает на него, а с другой стороны берет у него благословение, потому что Пресвятая Богородица всегда символический образ церкви и вообще всего человечества, которое она представляет, да, перед Богом. Угу. И таким образом здесь благословение всего земного творения в ее лице. Что обращает на себя внимание? То, что Богородица Христа вообще не держит. Если мы посмотрим на ее руку, то мы увидим, что кисть руки находится как бы немножко мимо его фигуры. Она скорее обнимает его, так вот снизу. Mm-hmm. Вот. Иисус Христос изображен довольно крупным здесь уже ребенком, и любая мать знает, что вот таким жестом ребенка не mm-hmm. удержишь никак. Mm-hmm. То есть реализм здесь, очевидно, совершенно выключен специально, чтобы мы обратили на это внимание и как-то символически постарались интерпретировать вот такого рода жест Пресвятой Богородицы. А обнимает она его рукою, как, ну, скажем так, спинка вот круглого такого вот этого престола византийского. Uh-huh, uh-huh. Потому что Божия Матерь, она традиционно и во всех песнопениях и гимнографии именуется престолом высоким, превознесенным, на котором...
Престол Божества.
Да, престол Божества. Вот. И поскольку сам Иисус Христос восседает в очень торжественной такой позе, то он восседает на ее руке именно как на престоле. И мы это видим. То есть Божия Матерь, она здесь символизирует церковь и божественный престол. И ангелы, которые поклоняются Пресвятой Богородице, они поклоняются еще и самому Господу Вседержителю, который сидит в храме, да, как на престоле. То есть вот этот образ достаточно последовательно раскрывается. Это самая такая правильная, иконографически четкая картина. Но есть иконы, в которых идет такая несколько свободная интерпретация вот этого образа. И одна из самых таких необычных – это икона, которая находится в Русском музее и которая была написана Дионисием.
Опять же Дионисием.
Да, опять же Дионисием. То есть мы сейчас смотрим на иконы этого мастера, и мы понимаем, что он прекрасно знал, как должна писаться икона о Дегитрии каноническая, и однако здесь он пишет о Дегитрию совершенно иначе. Это икона из Ферапонтового монастыря 1502 года. Существует много работ, в которых искусствоведы, исследователи, историки иконописи размышляют о том, кто является автором этой иконографии, потому что икона необычна действительно. И здесь Богородица изображена в очень таких нарядных одеждах, мафорий отделан какими-то орнаментами. И сам Иисус Христос тоже в очень таких богатых одеждах. У него белая рубашка, и мафорий тоже весь оторочен золотом. И здесь особенно ярко видно, что вот этот так большой младенец абсолютно не сидит у нее на руке. Угу. Вот этот образ престола здесь прямо так подчеркнут.
Да, это уже почти что, ну, отрок.
Отрок, да, такой большой. Значит, что обращает на себя внимание, какие детали, кроме того, что эта икона необыкновенно нарядна и торжественна? Во-первых, рука Богородицы, которая имеет другое положение.
Во всяком случае, она не указывает на Спасителя никаким образом.
Вообще не указывает никаким образом, да. Это раз. Во-вторых, зеленая изнанка, ее мафория. Здесь и вот внизу, под ногами, в виде такой зеленой радуги. Кроме того, на груди у Пресвятой Богородицы мы видим очерченный ясно синий треугольник, который подчеркивает ожерелье на шее и края мафория. И прямо именно в этом треугольничке оказывается ручка Христа. Причем художник специально, даже такое ощущение, что он специально расширил так фигуру, чтобы вот эта ручка сюда достала, вот до этого места. Видите, такой мощный торс такой получился. И Богородица как бы вот к этой ручке обращена, которая вот здесь, вот, вот в этом синем треугольничке в таком. Вот это ярко-синего цвета платье видно. Ну, что такое синий треугольничек с ручкой Божией? Мы его часто встречаем на иконах, такой треугольничек в углу. Это десница Божия отдельно, да, которая благословляет святых. И вот такую благословляющую десницу мы видим и на иконах Георгия Победоносца, и Дмитрия Солунского.
Ну, там многих, чаще многих... сегмент такой все-таки круглый. Бывает тоже и треугольник,
бывает, да? Треугольничек, да, вот так вот в углу просто так вот раз, отрезан.
А, понятно,
ну,
да.
Здесь как бы, естественно, этот образ не впрямую, так сказать, художественно он так. Но то, что ручка так вот отрезана, ровненько-ровненько. Да-да-да. Визуально вот этим вот и помещена вот в этот треугольничек, она, в общем-то, напоминает нам, да, об этом. Угу. И, конечно, человеку, который жил вот в этом мире и мыслил иконами, для него все вот эти образы иконописные, они были постоянно в голове, вот этот вот намек он прочитывался сразу же.
Угу.
Потому что Божья Матерь, она ширше небес, да, угу. И она сама небо, стала небом, когда приняла угу, Христа. Угу. И, кроме того, она небесный Иерусалим, новый Иерусалим. И здесь можно сказать, что Пресвятая Богородица вот такая нарядная, украшенная, угу. что она как бы является здесь, видимо, образом вот этого небесного Иерусалима, который в Откровении Иоанна Богослова весь сплошь из золота, драгоценных камней там, и так далее, и так далее. Угу. И вот это вот указание такое символическое, такое ассоциативное, я бы даже сказала, да, для угу. зрителя, который смотрит на эту икону, оно здесь очевидно. И даже вот эта зеленая радуга под ногами Иисуса Христа, она тоже напоминает откровение об откровении Иоанна Богослова, где сидящий на престоле имел под ногами радугу, подобную смарагду. А смарагд угу. – это изумруд. Известно. Mm-hmm. То есть вот эта изумрудная радуга под ногами Иисуса uh-huh. Христа, она тоже является каким-то таким знаком, указанием таким, да, вот на эти апокалиптические такие mm-hmm. образы небесного Иерусалима, которые раскрываются нам в книге Откровения Иоанна Богослова. То есть вот такие какие-то интересные, да, размышления самого mm-hmm. художника или какого-то богослова, священника, который работал рядом с ним, мы тоже можем видеть в иконах. Они продолжают вот эту каноническую угу. тему иконографии о Дигитре и интерпретируют как бы дальше, глубже вот этот образ.
Угу. А вот все-таки да. почему же она о Дигитре и что означает ее жест?
Потому что она о Дигитре, потому что она уже символизирует, что называется, цель нашего путешествия духовного. Она угу. и есть тот самый небесный Иерусалим, к которому мы должны прийти. Угу. Она как уже путеводная звезда, свет такой.
Угу.
Поэтому жест ее руки, его можно интерпретировать как... То есть она как бы зовет нам прийти. Ну, это я, конечно, уже фантазирую, но угу. что-то вот я небесный Иерусалим, а вот Господь, который сидит вот здесь вот на престоле.
Угу. Вот. Действительно, вот такая пара, может, они по масштабу, конечно, совершенно разные, все-таки угу. владенец намного меньше, но как царь и царица, сидящие на престоле. То есть Дигитрия – это как бы изображение вот этой пары, в которой один младенец, а другая – мать.
Да.
Ну, вот еще какой образ Дигитрии можем мы посмотреть?
Ну, мы можем посмотреть еще Дигитрию Смоленскую, можем посмотреть Дигитрию угу. Иверскую. И вообще нужно сказать по поводу иконографии иконы Дигитрии, что по преданию апостол Лука написал несколько икон или одну. Но в любом случае это, даже если он написал одну, это именно Дигитрия.
Угу.
Потому что на всех древних иконах, где изображается апостол Лука или каких-то вот в рукописях, там, где угу. появляется образ
миниатюрах,
Луки, миниатюрах, да, пишущий икону Божьей Матери, это икона Дигитрии изображается угу. перед ним. И в византийском мире, конечно, вот та икона, которая была из Дигона, вот первая главная Дигитрия, она, конечно, почиталась необыкновенно. То есть угу. все особые почитания икон, которые впоследствии возникли на Руси, они связаны вот с тем самым особым почитанием Дигитрии, которое хранилось в Константинополе. Там существовало специальное братство, у которого были свои облачения, служители вот этой иконы. Раз в неделю эту икону выносили на шествие через весь город, угу. и являлось чудо. То есть икону эту нес один человек, которому ставили ее на плечи, и он в состоянии был ее нести, потому что икона была необыкновенно тяжелая, она была еще вся в окладе, в золотом. То есть ее угу. выносили из храма с трудом несколько человек. А потом, после особых молитв, ее возлагали на плечи одному, и он ее в состоянии был нести всю эту дорогу. И многие паломники, в том числе наши русские паломники в Константинополе, видели это чудо несения иконы вот этой, и с изумлением описывали вот это шествие. И впоследствии шествие с иконами по Москве, они как раз связаны корнями своими, уходят вот в те mm-hmm, шествия mm-hmm. с Дигитрией.
То есть это продолжение,
да,
той,
это
традиции.
Продолжение той традиции, да, mm-hmm, mm-hmm. константинопольской. И вот такие шествия как раз были с Иверской иконой вот в 17 веке. И вообще конец 16-го, вот 17 век, это как раз пик таких вот театрализованных шествий церковных, особенных вот в Москве.
Угу.
Пышные, необыкновенные. Там был и въезд царя на осляте, там были...
Да-да-да, вход Господень в Иерусалим.
Вход Господень в Иерусалим являлся и так далее. И вот с Иверской иконой Божией Матери, которая была привезена с Афона, со списком этой иконы, написанной Амвликом mm-hmm. Романовым, тоже вот были такие необыкновенные шествия по Москве. И икона, и часовня, где хранилась Иверская икона Божией Матери на Красной площади, там специально стояли люди, которые следили за тем, чтобы никто рядом с этой часовней не сквернословил. Ямщики, угу. которые стояли и ждали там пассажиров, сидели без шапок в платках. Если зимой, то они надевали на голову платки, угу. вот, чтобы голову не застудить, но без угу. шапок. Потому что как бы вот рядом с этой иконой нельзя было, да, находиться вот даже mm-hmm. на улице.
Такое почитание, в общем,
было. Ну, необыкновенное почитание этой Иверской иконы. И она, кстати ага. говоря, сохранилась, Иверская икона Богородицы, вот та самая московская. Mm-hmm. Она сохранилась, и она в церкви, не в музее. Но это был список, который был написан специально для Москвы на Афоне с соблюдением очень строгих вот таких специальных обрядов. То есть там сам Амвлих Романов, который писал эту икону, за него молился весь монастырь Иверский. И освящалось все, до чего он только касался. Mm-hmm. То есть это был такой очень длительный, сложный процесс, чтобы икона получилась максимально сакральной, максимально ритуализованной. Да.
Mm-hmm.
Вот. А сама Иверская икона Пресвятой Богородицы, к сожалению, у нас закрыта грузинским окладом работы mm-hmm. 16 века. Сверху него еще один оклад, такой уже более торжественный, который много-много навешано, всяких колечек. И вот те изображения, которые мы знаем, которые продаются в церквях, вот этот древний оклад, более mm-hmm. старинный, он вообще никогда не снимается. Поэтому как выглядела эта икона, неизвестно. Мы можем о ней, об иконографии ее и об ее образе судить только вот по закрывающему ее сплошному окладу.
Mm-hmm.
Вот. В Москве она не закрыта. В Москве она очень даже в хорошем состоянии, сохранности, и любой москвич и приезжий в Москву может, значит, помолиться
угу. в этой иконе. Так что мы, в общем, можем думать, что мы имеем достаточно полное представление об этой иконе, глядя на так наш торжественно московский... сделанный список.
Да, но, конечно, как всегда в церкви, списки всегда корректируются в стиле эпохи.
Угу.
Они никогда не бывают точными копиями. Копиями занимаются только современные иконописцы.
Да. А все-таки икона, которая в Иверском монастыре, она какого времени? Значит, вот список был сделан...
Список был сделан в середине 17 века и подарен Алексею Михайловичу. А Иверская икона, которая находится на Афоне, ну, по преданию, она 10 века, она там в 900 каком-то году туда приплыла, в 999, угу. кажется. А более точно, я думаю, что вряд ли кто-то может сказать, потому что она не видна.
Недоступна.
Недоступна, да, для исследования. А еще очень знаменитая икона, которая тоже есть вариации иконографии Одигитрия, это Тихвинская икона Божией Матери, где Иисус Христос чуть-чуть развернут к ней, и он смотрит в ее сторону, он не анфас строго, как в других иконах Одигитрии, и у него ножки сложены крестом, и мы видим пяточку. Вот эта вот пяточка, открытая, вывернутая, она является такой отличительной особенностью Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Теперь давайте, да, обратимся
к образу знамени Божьей Матери.
К образу знамени Божьей Матери. Ну вот Новгородская икона знамени,
да,
которая
очень,
ну то есть это самая главная почитаемая святыня
Новгорода, наверное.
Новгорода, да, ну и нашей церкви одна из наиболее почитаемых икон. К сожалению, она сохранилась в таких небольших фрагментах, угу. вот очень плохой сохранности, но все-таки иконографию мы можем увидеть. Это две стоящие руки, которые раньше были очень яркого розового цвета. Вот угу. одежда у нее была такая. Яркий синий мафори когда-то был такой вот красивого цвета. И в центре, в диске, младенец Иисус Христос. И абсолютно такое отрешенное, надмирное лицо Пресвятой Богородицы. это пророческая икона, которая даже не изображает Богородицу, да, вот, ну, она изображает, естественно, Богородицу, вот, но здесь нет уже никаких взаимоотношений между матерью и сыном.
Угу.
То есть если в умилении иконографии мы видим ласкание матери и сына, если в Одигитре мы видим царственную пару, то здесь нет вообще никакого взаимодействия между матерью и сыном. Это образ явления сына в недрах матери. Это визуальная...
Ну, визуализация.
Визуализация,
можно сказать,
да. Ну, слов. Не хочется слово такое, да.
Ну, да.
Вот. Это...
Зримый образ.
Зримый образ, да, слов пророка Исаии: «Сидел во чреве приимет, и родит сына, и нарекут имя ему».
Эммануил.
Да, Эммануил. И это, эти слова Исаии, они дали не только начало вот изображением подобным Божьей Матери, но и отдельно изображением Бога в образе отрока, Иисуса Христа в образе отрока. И такое вот отроческое изображение Иисуса Христа мы видим, скажем, отдельно. Мы видим в Святой Софии Киевской уже.
Угу.
То есть это тоже вполне был такой распространенный образ в православной церкви.
Но произошел он именно вот тоже, из знамения.
Нет, не из знамения, нет, тоже из пророчества Исаии.
Ага.
Я просто к тому, что пророчество Исаии дало не только вот этому образу.
А, понятно,
начало,
понятно.
Да. То есть вот этот образ Христа Эммануила, он не только здесь. Ну, вот этот круг, это, понятно, символ вечности, бесконечности. И он отделяет образ Христа от фигуры Пресвятой Богородицы. И таким образом мы видим, что это он как бы является из вечности, но он еще не родился, его как бы нет. То есть это вот такой знак явления его.
Угу.
И руки Пресвятой Богородицы, которые так прямо стоят, яркие такие, горящие были, как две свечи рядом, да, угу, вот с образом угу. Христа. Ну, здесь плохо видно, какие были складки Мафории, как вообще он организовывался вокруг образа Спасителя. А на других иконах, скажем, на ростовой иконе из Третьяковской галереи, которая очень знаменита, называется «Великая Панагия» или «Ярославская Оранта», где Божья Матерь изображена в рост, видно, что вот эти складки ткани, которые вот окружают Иисуса Христа, угу, они, ну, какой-то, скажем, ассоциативная тоже вот такая связь со Спасом Нерукотворным.
Да, определенно.
Но, во-первых, ну, что это образ явления, и как бы он появляется в недрах Пресвятой Богородицы, тоже круг, золотой фон, который совпадает с золотым фоном самой иконы.
Угу.
И мы видим как бы, как, да, дырку такую вот в недрах Божьей Матери, где вот является из этой вот из вечности, из этого мира.
Зияет иной мир.
Да, зияет иной мир, да, да. Но все-таки связь с плотью, то есть он проходит не сквозь нее, а все-таки он сын своей матери, и он принимает частицу ее природы, подчеркивается композиционно. Руки Христа, они как бы продолжаются в руках матери.
И, да, замечательно.
Вот, и вот, этот, вот, вот это вот единство такое, которое создается вот этими, да, простертыми руками Христа, которые продолжаются в руках Матери, они показывают нам, что это едина плоть и едина кровь.
Ты, ну и дальше, да, можно уже, конечно, там рассуждать, что Богородица как образ церкви, чудеса и же я творил, и вы сотворите, и больше всех сотворите. То есть как бы его руки продолжаются, как его действия,
да,
как бы продолжаются в церкви. Церковь, да, делает то, да, что делал Христос.
Да, 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 да. И вот это вот единство природы Божьей Матери Христа в других иконах подчеркивается иначе. Но тоже очень интересно. Скажем, вот в иконе Мирожской, иконе Божьей Матери, мы видим тоже продолжение руки, символически просто, но не только руки, но и тело у нас получается,
да,
общее, вот, которое разделено только складкой Мафории.
Да, здесь этого круга-то не очень даже видно, его
нету,
и нету.
Круга нету.
Да.
И вот это дело в том, что существовали две иконографии. Ну, сейчас иногда можно увидеть, что вот это знамение с кругом, а без круга это воплощение. Но в реальности вот такого разделения в древности жесткого в названиях, в именованиях этих икон не существовало. То есть образ явления Спасителя в недрах Божьей Матери, он мог быть и очерчен кругом, а мог быть просто внутри угу. такой складки мафории
появляется. То есть это как бы больше уже изображает как бы его рождение?
Нет, так его нету. Вы видите, ножек-то нету, ни ручек, ничего. То есть он продолжается в теле Пресвятой Богородицы. Угу. То есть на иконах Адигитри, Владимирского он все-таки изображен целиком. Угу. А здесь нет, он всегда как бы обрезан. Угу. То есть это такой знак появление. Мирская икона в этом смысле, конечно, уникальна. Я, честно угу. говоря, больше не видела, чтобы вот так откровенно и конкретно да,
да.
фигура да, Христа да, продолжалась, перерастала в
да.
фигуру Богородицы.
Угу. А это икона какая?
Это икона воплощений из пророческого ряда Воскресенского собора города Кашина, 15 угу. век. И вот здесь что интересно, вот эта складка мафория, которая, ну вот если вы посмотрите так немножко сощурив глаза, скажем так,
ну на да, он, икону, конечно, в круге.
Во-первых, он в круге, а во-вторых, он в чаше. Вот она ножка, вот ручки, какие-то чаши.
А, да-да-да.
Да, и вот здесь вот донышко, вот эта складка мафория, донышко, руки Богоматери, как с боков, да, вот ручки.
Ручки
а тело Богородицы, ручки кратера, да. А тело Богородицы идет как будто подставка, да, вот внизу ножка. И Иисус Христос оказывается в литургической чаше. И вот эта вот литургическая символика, она здесь подчеркнута, но нужно сказать, что она не случайно появляется. И это, в общем-то, не является какой-то вот моей фантазией, потому что икона именно Богоматери Знамения, она играла очень важное значение в литургии. Дело в том, что именно Богоматерь Знамения изображалась в конхе жертвенника, именно Богоматерь Знамения являлась запрестольной иконой всегда. То есть это та икона, которая непосредственно...
В конхе апсиды.
И в конхе апсиды тоже изображалась,
да,
и апсиды главного алтаря, да. Это та икона, которая и осмысливалась именно так, как вот связанная с литургическим действием церкви, с явлением Христа на литургическом престоле.
Ну что же, спасибо. Сегодня мы рассмотрели два еще очень важных, значимых образа Божьей Матери. Это Адигитрия, путеводительница, и знамение Божьей Матери. И увидели, какие смыслы раскрываются в этих образах. На этом мы заканчиваем нашу программу. В следующий раз мы поговорим об иконе Успения Божьей Матери. Тоже икона очень сложная и многозначащая. На этом мы прощаемся с вами. В нашей программе принимала участие петербургский искусствовед Оксана Витальевна Губарева. Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания.
Всего доброго.